Вы слушаете радио Айдан, программу на русском языке на радио Дайкленд.
Вы слушаете «Эхо Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эх Ойда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радио Айда, и в сегодняшней нашей передаче мы рассказываем о русской библиотеке во Фрайбурге. Когда я зашла в помещение русской библиотеки в Церингене, первое, что я увидела, что женщина лет 75 кладет на стол библиотекарю, которая сейчас представится, целую серию книг.
Она дала 6 книг, из них 4 только было в фонде, а вот это вот и про Штефана Цвейга.
Да, «Любовь», она у нас очень постоянный читатель, она каждые 2 недели приходит. Вот, она только этим и живет, то есть она этим только спасается. Потом вторая была, да, Светлана тоже, она уже такая постарше. И была еще мама с ребенком.
И все из Украины?
Да. Сегодня были все с Украины. Но я говорю, это не только. У нас не только.
Не, ну понятно.
Но, да, конечно, они вдохнули новую жизнь, потому что для меня это тоже был сюрприз. Первое, я до сих пор помню свою первую читательницу. Она сама меня нашла по телеграмму, и она стала выспрашивать: ой, как здорово, наконец-то есть что-то такое, как ваша библиотека. У меня была вот такая маленькая полка, и только потом я осознала, что она, оказывается, Украина. Я была уверена, что она русская, потому что мне почему-то казалось, что из-за войны они не хотят ничего на русском. Ну, у меня был такой комплекс, или я думала, ну, наверное, нет, не может быть. И потом я понимаю, что да, она, по-моему, из Днепра. Вот, и она сама, и очень активно там других подключала тоже.
Не могла бы ты представиться нашим радиослушателям?
Меня зовут Александра, я Зеленина Парцефаль, двойная фамилия Зеленина моя, Парцефаль по мужу. Ну, можно сказать, основательница, да, грюндерин, вот, библиотеки. Уже нам 3 года, 4 почти будет летом.
Ты основала ее в 21-м году, а когда ты приехала в Германию?
В 13-м.
То есть прошло довольно много лет.
Да.
Что была твоя мотивация? Как это вообще получилось, что ты решила создать библиотеку?
Я захотела создать библиотеку, изначально ориентируясь на воспитание двуязычных детей. У меня у самой 2 детей, и как раз моя старшая дочь была в таком возрасте, может быть, ей было 8 лет, что я хотела подбодрить ее, чтобы она поддерживала русский. И для этого мне нужен был доступ к разнообразной литературе на русском языке. И мне кажется, что когда одно домохозяйство собирает свою собственную библиотеку, даже если у них есть знакомые и друзья, у которых тоже есть своя библиотека, и они занимаются таким книгообменом, все равно это все сложно организовать. И настоящая библиотека или частная библиотека в гораздо выигрышной позиции находится, потому что все равно книг гораздо больше, когда сообща, к тебе приходят люди, отдают свои книжки. Это гораздо выигрышнее, чем каждый раз покупать по одной книге. Это, во-первых, дорого, вот, и, во-вторых, несколько раз у меня бывало так, что мне дарили хорошие книжки, но моей дочке, именно моей дочке, они не нравились.
Давай мы пойдем уже в библиотеку, да, посмотрим книжки.
Я даже не знаю, например, вот эта книжка, смотри, она очень, с одной стороны, конечно, красивая, и, но с другой стороны, очень специфическая. Я, например, бы ее не оформляла в фонд.
Почему?
Вряд ли ее будут.
Подожди, Санкт-Успенская, Киева,
Печерская. Ну, Киево-Печерская лавра вообще-то. Да. Сейчас как раз это опять актуально.
Ну, лавра в данном случае, по-моему, это очень старая книга, и как архитектура, по-моему, она,
да,
скорее,
там,
архитектурно-религиозная, да, такая.
Скорее всего, да. То есть это больше иллюстрации. Это уже сразу сужает. Мне кажется, большинство людей хотят читать текст. Во-вторых, тема специфическая. Это религия, получается, да, монастырь, да, в Украине, да, в Киеве. Я бы сказала, то, что по-немецки говорят «фахлитература», это больше. Это уже слишком специфическое. То есть я думаю, что ее мало кто будет брать, она не будет пользоваться спросом, будет занимать место на полке. Ротация будет слабая. Вот, в этом же есть основная проблема, как угадать вкус читателей с одной стороны, с другой стороны, он все-таки у нас тоже разный, у нас есть люди, которые больше любят детективы и особенно такие криминальные романы, но не все же должны читать Придонцову читать.
Понятно,
то есть,
да.
Поэтому под них тоже подстраиваться не стоит, и надо вот какую-то найти золотую середину.
Смотри, вот смотри, криминальный роман, современная литература про любовь.
Ну, это мы отдельно вынесли, но это вообще-то,
конечно. Да, да. Фэнтези,
А тут, наверное, детская
частично. Сказки, да, да, сказки, у нас есть детская, отдельно мы вынесли детский детектив, это, наверное, самая популярная полка. У нас есть условное разделение 6+, 10+, примерно как во Фрайбургской библиотеке, только там еще у них есть 10 и, по-моему, 12-13+. В городской библиотеке.
А второе – это разделение по языкам. Я вот пока не вижу украинское. Это...
Вот, в украинском у нас не так много, вот это полка. Вот детская и взрослая – это все. Ну да, ты видишь, что примерно соотношение, конечно, не такое большое. То есть у нас действительно нет упора именно на украинскую язычную литературу. С этим связано несколько моментов. Во-первых, ее легче найти во всех государственных библиотеках. В городских библиотеках теперь литература на украинском больше представлена, это сейчас в моде, вот, гораздо больше печатают.
Но именно потому, что ее мало, по-моему, она очень презентативна, как книги попадают к вам и какие.
Да,
потому что я вижу здесь Куркова, то есть действительно, ну, с каким-то все-таки. Нет, подожди секунду.
Это Рэй Брэдбери? Да, Курков, да.
Ну, с каким-то желанием что-то современное стать, но в том числе и переводы, да?
Да.
Шронкове на украинский язык.
Слушай, ну Лукаш он по-русски Брэдбери. Писал, нет? Иван Лукаш.
Иван Лукаш я вообще не знаю,
ну, это честно говоря. Русский, по-моему, писатель. Если... У нас есть его книжка на русском тоже.
Интересно.
Ну, я могу путать, конечно.
Да-да, но довольно, скажем так, довольно случайные подборы, вот эти вот несколько книг.
Да.
Юрий Винничук, «Танго смерти», можно предположить, что это развлекательная литература.
Да. Это тоже современный их автор.
Да, да, да.
Веселый молочник. Ночной молочник, извините, да.
Да. Нет, Андрей Курков, да, это как бы с запросом на современную литературу, остальное скорее, по-моему, все-таки развлекательно.
Если только не. Да, про путешествия.
Да.
Ну, потому что да. Основать изначально вообще у меня не было идеи, я же открыла библиотеку в 2021 году, у меня не было идеи примешивать сюда еще другие языки, но из-за ситуации с войной я решила дать должное и открыла полку на украинском тоже, потому что у нас очень много прибавилось читательского фонда людей с Украины, они двуязычные. Конечно, к нам не ходят те, кто стараются не читать на русском или не хотят ничего русского. Понятно, они к нам не ходят. То есть большой пласт украинцев у нас не представлен здесь, да, в плане читателей. В основном это все-таки люди, которым все-таки проще читать на русском, или у них двуязычные дети, или бывает такое, что ребенок больше все-таки знает обиходный русский, и в Германии ему легче поддерживать скорее русский, но очень отрадно, когда, например, приходят, как сегодня были читатели, и они берут и так, и так. Они берут и на русском, и на украинском.
Что они взяли?
Сегодня взял мальчик какую-то книжку тоже вот...
Из украинского, детскую.
Да. Ну, он взял типа 3 или 4 книжки, и одна из них была на украинском, и 3 на русском.
Интересно, кстати, детских книг на украинском довольно много.
Довольно много, да, потому что сейчас это очень бум, я так понимаю, переживает печатное дело. Вот, и очень много книг перепадает с Украины, их самих, тут тоже там, по разным каналам, мне приносят в основном через неравнодушный Фрайбург какие-то книги, где они сами как-то их дали им кто-то, вот, на украинском.
Безнадёжны дела у зимы в апреле, безнадёжны дела у зимы. И почувствовав это, она потемнела, больше снегом лица не умыть. Убежала с пригорков, притаилась во враге и беззвучно заплакала тут. Несолёные слёзы прозрачной влагой по щекам ее старым текут, текут.
А в принципе, ведь во Фрайбурге в университетской библиотеке, в штат-библиотеке довольно много, на самом деле, ошеломительно много литературы на русском языке.
Да, но, во-первых, не так много детской литературы, да, то есть изначально у меня была ориентация только на детей. И я поэтому поговорила с Валерией, с владелицей нашей школы, и сказала, почему бы нам не сделать, это вообще-то напрашивается.
Какой?
Перспективус. Перспективус называется вот эта школа, где занимаются дети русским языком, и у них есть игровые группы. В основном это ориентация на дошкольников. Ну, школьники тоже, но только раз в неделю. А так у них занятия каждый день, понедельник, вторник, среда, пятница. Ходят игровые группы заниматься разных возрастов. Вот мой сын, например. Вот. И по субботам дети постарше уже ходят как в русскую школу, именно учат грамматику. Это частная инициатива.
ее зовут, владелицу зовут Валерия Шольц, она живет в Лерахе, у нее есть две школы, одна в Базеле и другая здесь, во Фрайбурге. Она пришла в Базель уже очень давно, во Фрайбурге она открылась, может быть, лет 5 назад, совсем недавно, и ей сначала было сложно, была корона. Она предлагает сама уроки рисования, потому что она вообще-то художник-реставратор по специальности, она работает в музее. И она предлагает курс рисования для детей, но к нему еще и занятия русским языком. Игровые группы для детей от 3 лет, вот, они примерно по возрасту там, 3-4 года, чтобы они пытаются сильно не смешивать, там, например, 3 и 6 леток. Вот. У них есть программы, то есть все преподаватели квалифицированы, они занимаются тем, что они именно, как это принято в русскоязычной среде, очень сильно следят за тем, чтобы дети развивались, чтобы там все, чтобы они умели обязательно читать, знали буквы. Ты, может быть, знакома с немецкой системой, здесь немцы более на расслабоне, скажем так, если можно сказать, они в этом смысле не переживают, а русские наоборот.
До 5 класса.
Ну да.
В 5 классе все, кто был на расслабоне, отправляются в Хаупшуле.
Ну да, да, гимназия, да.
Ну или в Реальшуле. Да, это как бы такой не очень честный расслабон. В любом случае для детей иностранцев.
Ну, по крайней мере, они очень потом начинают, может быть, да, вот на это все. А в российской системе, мне кажется, очень сильный такой уклон именно, что вот после 3 уже поздно, вот такие идеи, что надо скорее развивать, скорее, лучше, быстрее.
А ты к какой системе скорее склоняешься?
Ну, мне как матери, наверное, нравится больше немецкая система, потому что мне можно ничего не делать. Нет, у меня меньше стресса просто. И я не переживаю, что вот мой ребенок. Я думаю, что у меня было бы гораздо более такое соревновательное отношение к детям, если бы они росли в России, я думаю. А так мне не с кем соревноваться, и поэтому я могу немножко расслабиться. Ну, сейчас у меня ребенок в 6 классе, и уже, конечно, в гимназии. Вот уже расслабончик-то проходит более-менее. Ага. Вот. И вторая вещь. Я сама преподаватель, я же учитель. Я работаю учителем в Реаль и Хауптшуле, между прочим. Так что осторожно! Вот. Требуется только одно, чтобы у тебя... Как это не печально, чтобы у тебя были правильные родители... Мой муж работает в университете, он, можно сказать, профессор. Немец. Конечно, наши дети пойдут в гимназию, естественно. Потому что, к сожалению, социальные лифты работают в Германии плохо.
Ну, а для тех детей, которые все-таки попали сюда, ну, уже переехали вместе с родителями, и им надо подтягивать немецкий для того, чтобы у них было больше шансов, потом не обязательно гимназию, но хотя бы Реальшуле и так далее. Вот, я думаю, если ты работаешь там учителем, ты знаешь, почему. Вот, а то вопрос, что ты думаешь, если дальше вот так поддерживать с 4 лет чтение на русском языке, часто эта литература, в общем, уже устаревшая.
Да, в этом есть большой вопрос. Я вижу здесь в твоем вопросе другой вопрос, как мы... Какую литературу мы выставляем? Есть ли у нас какая-то идеологический какой-то подход к тому, как мы выбираем книги?
Нет, я пока нет. Но этот вопрос будет. Так же возвращаемся. Предположим, дети читают, я не знаю, я здесь не вижу.
Ну вот не знаю.
На русском языке, да? Даже если, предположим, это не устаревшая, а переведенная на русский язык, вот я смотрю книга Михаэля Энде, которую было бы неплохо почитать на немецком ребенку. Не является ли это для их успехов дальнейших? И в школе, и в области социализации, и знания языка неким препятствием?
Нет, я думаю, что нет. Нужно смотреть всегда, какой первый язык... Всегда, я считаю, что... Ну, как я считаю, вообще исследования тоже говорят на эту тему, что если ребенок или вообще любой человек в состоянии понять литературу на иностранном языке, то всегда это будет только плюсом. Почему бы... Ведь язык так и усваивается. Язык усваивается благодаря тому, что мы понимаем, о чем мы читаем. И само по себе эти конструкции, да, их не нужно заучивать. Это именно освоение языка идет. Но, конечно, если мы говорим про чтение литературы в оригинале, это касается и нас с тобой, мы вряд ли, может быть, будем получать удовольствие или не сразу будем получать удовольствие, если мы будем читать классическую литературу на немецком языке. Потому что там уже идет свой пласт лексики, сложная грамматика, возможно, какие-то устаревшие выражения, смотря кого мы читаем. Вот. Возвращаясь к твоему вопросу, мне кажется, что гораздо более эффективно, и опять же, это не только мне кажется, исследования тоже показывают, что если у ребенка, предположим, мы говорим про ребенка, который недавно переехал, не про моих детей, уже сформировался навык чтения на русском языке, то гораздо выгоднее его поддерживать так, чтобы он без труда, без усилий продолжал читать качественную литературу на родном языке и потом переносил эти навыки постепенно на второй язык.
Согласна, но тем не менее у меня тут есть второй к этому вопрос. У меня была однажды дискуссия, когда мой сын рос в Германии, это был очень начитанный ребенок, и другая мамаша из его класса тоже русская, как бы мне говорила, это ужасно, вот твой ребенок хотя бы читает еще книги по-русски, а мой, я хочу, чтобы он читал Гайдара, а его интересует японская манга. И, честно говоря, я была на стороне сына. Uh-huh. Потому что я не очень понимаю, зачем подростку, растущему в Германии, читать Гайдара или, извиняюсь, Бориса Полевого.
Да.
А Бориса Полевого я вижу у вас на полке.
Да, ну это больше классика, да.
Что вы об этом думаете? Но, Гайдар тоже писал чудесные книги. Я даже скорее думаю, Гайдар писал хорошие книги.
Ну, в этом и есть смысл. Выбора, большого очень выбора русскоязычной литературы, что если кому нравится Гайдар, пусть читает Гайдар, кому нравится Полевой, пускай берут Полевого. Все, что не совсем махровое или там не подходит по идеологическим соображениям, да, у нас есть, и мне кажется, что да, мне кажется, что в этом есть сила библиотеки, что на любой вкус найдется книга. Угу. Вот.
То есть у вас нету никакого, скажем, как-то как бы идеологическое, это, наверное, очень сильное слово, но историческое, ну, скажем так, да, действительно, идеологического отбора, связанного с историческим моментом.
Есть, да. Но я Полевого оформляла не я, у нас нету такого, если мы будем дискуссию о каждой книге заводить, да, с нашей группой волонтеров, то мы потонем в этом. У нас есть совсем какие-то махровые книжки, да, здесь они есть представлены, вот у нас есть коробка на розжиг, или устаревшие старые, или какие-нибудь детективы, ну или вот такого плана.
С фотографией Сталина.
Да, это, естественно, мы не будем оформлять. Потом у нас был, например...
Династический рок Игорь Бунич.
Да, здесь я тоже, я не знаю, например, вот это я не уверена. «Битва экстрасенсов» нам принесли недавно DVD.
Нет,
если хочешь, могу тебе.
Меня радует, что они до вас доходят все-таки, потому что, может, здесь они возьмут другую литературу.
В смысле, да, у нас есть идеологический подход, связанный именно с последней ситуацией, с тем, какие у нас Z-поэты-писатели. То есть всю эту тематику мы, естественно, не берем. Мы не берем книжки, которые псевдо-восхваляют имперское прошлое России, что вот опять там Украину взяли под свое крыло. Вот такое все мы, естественно, мы не оформляем.
Интересно, что люди привозят с собой в Германию такие книги. Это, конечно...
Ну, или, может быть, они где-то их откопали, да? Мы выбрасываем некоторые книжки. Это не касается только Z-поэтов, нет. Ну, например, какие-нибудь кулинарные там. Знаешь, ну, просто как макулатура.
Беды не тают, одни улетают, но где-то надежда машет рукой. Время промчится, и что ни случится, ночью безбрежно хлынет покой. Кто-то красное солнце замазало черной гуашью, и белый день замазал черной гуашью, а черная ночь и без того черна. Кто-то все не черное, черной гуашью мажет, но белой косынкой машет, и эта косынка издалека видна.
Но... Ну, Твардовский тоже.
Да, но Твардовский да. Все-таки неплохой был поэт, но смотря Василий что Теркин. У вас, если у вас Василий Теркин, то это, конечно, не выкинешь это слово из русской литературы.
Да, и в этом смысле тоже я не берусь на себе.
А да, Василий Теркин у вас,
смелость, то есть для меня классика сама по себе, она все-таки у нее есть иммунитет,
да.
Когда я думаю, потому что если я не берусь на себя перекраивать...
Хорошо было бы, если бы Василия Теркина в раю вы бы заимели, но боюсь, что это книга. Да, она, наверное, более... редкое.
У нас,
по понятным причинам, да.
У нас многих таких самых известных романов, да, такая флагманских книг нету.
Я поняла ваш подход, то есть вы стараетесь не оценивать, но когда вы видите, что вещи совершенно в сегодняшнем контексте,
да.
Которые покажут ваше направление, неверно, да, то есть то вы их не берете.
Нет, мы их не берем.
Ясно. Ну а такой вопрос очень простой. Твои любимые книги?
Мне нравится, ну это может быть не очень релевантно. Я, конечно, читаю больше для взрослых, то есть я не читаю там детскую литературу. Мне нравится очень Джулиан Барнс. Это один из моих любимых авторов. Вообще английских, да. Mm-hmm. У нас есть, слава богу, несколько книг, даже знаю, как mm-hmm. даритель. Я все их прочитала, я читаю его и в оригинале на английском, и в переводной, конечно, в переводном виде мне намного проще, потому что все-таки это русский язык. Вот, «Попугай Флобера» — это про Флобера, соответственно, mm-hmm. «Нечего бояться» — это про смерть. Mm-hmm. «Митроленд», но, может быть, он сейчас на руках, а нет, вот, это моя книжка, mm-hmm. «Митроленд». Mm-hmm. «Джон Фаулс» тоже, ну, это что-то я про английскую сейчас классику говорю, «Вольф» — тоже моя книжка. И вообще здесь мне очень нравится Амелина Томб, «Токийская невеста». «Биг Бидера» я читала в свое время, сейчас не перечитывала давно. Угу. На том, она бельгийский автор, она пишет про Японию, очень интересно.
У вас очень много переводов, я смотрю.
Это и есть наша специализация. Потому
сейчас
что...
я среди любимых книг назвала в основном переводы.
Да, потому что это лакуна. То есть это то, чего нету ни в УБ, ты говорила про УБ, угу, там, естественно, да. нету, не знаю, угу. Харуки Мураками на русском, нигде да, это не найдешь.
Это да.
Поэтому мы стараемся в эту сторону идти. В сторону переводной литературы на русский язык, mm-hmm. потому что мы знаем, что этого нет. Но, конечно, не только. Ты видишь, у нас есть и русская классика. А mm-hmm. «День опричника» мне еще понравился Сорокина. Okay. Очень зашло. Но жесткая книжка. Но я так с ней смеялась, это просто, конечно. Смех сквозь слезы. Я думаю, что мне
много
понравится.
Много Виктора Ерофеева, как я посмотрю.
А, да, «Хороший Сталин». Офигенная книжка. Ну, лично мне очень зашло. Да. Очень мне понравилось.
Дина Рубина, конечно.
Есть классика. Вот, кстати, она сейчас есть. Может быть, ее взять. Я не читала.
О.
Да, я знаю. Я все хочу вот взяться за нее. Да. Может быть, нашел тот момент, потому что я должна сказать, что благодаря библиотеке, хотя сначала я как бы от этого брыкалась, но я снова открываю для себя вот это удовольствие именно читать бумажные книжки.
Пелевин, конечно, да.
Да.
В больших количествах.
Да.
Поэзию вообще, в принципе, наберут меньше.
Да, ее берут меньше. Хотя у нас был... у нас есть эта книжка Саша Чёрного. Саша Чёрного, хорошая очень. Цветаева. Мы принимаем в дар, да, книжки. Мы принимаем детективы, мы принимаем детскую литературу, особенно современную, переводную детскую литературу. Вообще любые, в принципе, книжки в хорошем состоянии, новые книги. Но мы, конечно, оставляем за собой право не все брать в фонд и на наше усмотрение уже что-то, может быть, отдать, что-то...
Ну, детские книги редко бывают в очень хорошем состоянии.
Нет, бывают. Бывают.
Но вы берете немножко такие зачитанные, разрисованные?
Да, это зависит от того, насколько очень они насколько в плохом состоянии находятся. У нас, к сожалению, нет опыта, как клеить именно вот приплет. То есть вот с делом именно ремонта, да, книжек, как бы их там подлатать, мы не знакомы. Я могу как-то неумело заклеить скотчем, но у меня не с того места руки, скажем так. Я сама нет.
Оно вернулось вкусное, как сосульки с крыши, и на зубах похрустывало, падало, звеня. Оно ко мне вернулось, но я не обернулась, и нету, нету, нету больше детства у меня. Ля-ля-ля-ля.
Ты сказала, как ты здесь стал библиотекарем, и упомянула немножечко, что ты работаешь в школе, но мне хотелось бы, чтобы ты чуть больше рассказала о себе.
По специальности я учитель. Я работала учителем, вернее, преподавателем в университете, когда еще жила в России. Я закончила Новосибирский государственный университет, филолог, но потом жила 5 лет в Москве. И в Москве я работала преподавателем французского языка в МГУ имени Ломоносова. И потом так получилось, что я решила переезжать в Германию, потому что я познакомилась со своим будущим мужем, но мне не хотелось переезжать из-за того, что было понятно, что будет сложно с работой. так оно и было. И учителем здесь так просто не станешь, поэтому мне пришлось заново учиться в университете здесь, во Фрайбургском университете. Я пошла опять на факультет англистики, романистики. Закончила сначала бакалавриат, потом магистратуру, потом я еще прибавилась к этому русский, то есть три языка, русский, английский, французский, это моя специальность. Все это заняло у меня 8 лет, включая второго ребенка и еще рефендариат. И вот сейчас уже только полгода как я работаю впервые в своей жизни, здесь, в Германии, хотя живу я уже 11 лет, но, вернее, да, 11, да.
И где ты работаешь?
Я работаю в Werkrealschule, Verbundschule La, то есть в Ларе. Вот, я специально хотела, вернее, во Фрайбурге очень сложно найти место, это практически невозможно, хотя по квалификации я учитель, который может работать в гимназии, но во Фрайбурге вот так просто так не попасть, и я специально решила попробовать в ЛАР, потому что мне было интересно, что это место, где очень много русскоговорящих, где я могу пригодиться, и оно так и есть. У нас много работы с русскоговорящими родителями, с учениками, и я пригождаюсь. Просто в качестве спонтанного такого переводчика, с коллегами, какие-нибудь разговоры с родителями, еще что-то позвонить, я всегда могу помочь.
Это очень здорово.
Да, я тоже рада, и мне вообще нравится очень работать в Реальшуле, чего я совершенно не ожидала. Я думала, что это будет такой промежуточный вариант, но вот действительно, пока не попробуешь, не поймешь. Я стала работать, и мне очень понравилось. Мне нравится работать. Я работаю в классе, где в основном ребята приезжают из других стран, то есть как раз так называемые Vorbereitungsklasse. В первую очередь они учат немецкий. У них своя программа, то есть это именно как раз интеграционный класс, после которого у них есть, в принципе, шанс попасть как в обычные классы в Реальшуле, так и в гимназию, смотря у кого какой потенциал. Вот, и я работаю преподавателем немецкого как иностранного. Это моя основная работа, и я всегда этого хотела, потому что, во-первых, я неплохо говорю по-немецки, и я знаю, как его подавать как иностранный.
То есть основной твой предмет там — это немецкий, как иностранный, как... интеграционные классы?
Да.
А не преподавание, скажем, французского
или английского. Или английского. Да.
Интересно.
Но это как раз и больше, это, во-первых, больше запрос, у меня в этом лучше получается, я считаю, это и есть моя квалификация, и я поэтому очень рада, чем французский преподавать там немцам.
От одной работы к другой, что заставляет тебя в твой единственный свободный день или один из двух в субботу рано вставать, ехать сюда?
Мне нравится, я очень люблю книги, моя бабушка была библиотекарем, и я помню, что когда я была ребенком, она из Кузбасса, с Прокопьевска. Я приезжала к ним домой, к бабушке с дедушкой, и ходила к ней в библиотеку. Я помню запах книгохранилища. Вот я была как мой сын сейчас. И как она там общалась с читателями, вот эти карточки. И мне прям так нравилось ходить и нюхать все время эти книги. И у нас была очень хорошая библиотека всю свою жизнь. Я помню, что у меня в доме родителей. Для меня это было очень важным, я бы сказала, даже краеугольным камнем, потому что я же в итоге стала филологом. Благодаря тому, что у меня был всегда доступ к книгам у меня самой. Вот. И поэтому для меня это было как хобби. Но я не хотела, я не знала, что мне так понравится. Это просто я
активный человек. То есть, когда ты основала это, ты пришла в эту школу, которая здесь уже существовала, и
как
попросила
мама.
Помещение, да. Да, для библиотеки.
Нет, ну у меня логично. Ходили дети, да, да, ребенок первый.
Было... Сейчас организовать остальных библиотекарей, я так поняла, ты теперь уже не одна.
Да, благодаря тому, что есть еще другая деятельность, мне всегда всего мало, у меня, видимо, много энергии, я не знаю, хотя я не считаю, что у меня много энергии, просто, ну да. Помимо работы, да, я работаю на 80%, но это недавно было, до этого я была в рефендариате. Когда началась война, мы все мобилизовались, и появился этот Ферайн, да, сообщество «Неравнодушный Фрайбург». Я к нему тоже примкнула, тем более, что я знала уже многих людей до того, как вообще все это началось. И оттуда-то у меня и есть библиотекари. То есть я рассказывала, конечно, всем про библиотеку, и вот пришли ребята, сказали, мы хотим помогать, нам это тоже интересно, возьми нас. Я говорю, конечно. И вот уже где-то с год у нас такая команда.
Какая команда?
Ну, у нас есть, подожди, вот я, и Оля, Паша и Алиса, вот четверо, они все из неравнодушного Фрайбурга. Еще есть Ольга, но она сейчас работает по субботам, она в Титизе живет, она из Донбасса. Mm-hmm. Она тоже приходила как клиент, одна из первых, у нее трое детей, они, ну, вот, получается, с 22-го года здесь, и потом она стала мне помогать дежурить, но сейчас она по субботам никогда не может, а мы решили, что нам проще всего сейчас все-таки оставить субботу, один день субботу и все.
И суббота с которого в который час?
По-разному. Мы распределяем дежурство внутри себя, у нас есть своя
каждая
группа.
Каждая суббота, да?
каждую субботу. Иногда у нас бывают исключения, например, государственные праздники, каникулы. В каникулы мы все-таки стараемся открытыми быть, и даже в летние каникулы, да, хотя бы там какой-то половинчатый вариант, да, какой-то компромисс. Например, 2 недели не работаем или 3, потом 3 недели работаем, вот так. Вот.
Но при этом у вас открыто все-таки всю первую половину дня, да?
Ну, в промежутке от 9 до 3 2 часа будет каким-то образом библиотека работать. Мне лично удобнее с 9 до 11, потому что еще и весь день свободен. И как раз дочка приходит, я могу с ней вместе приехать.
Ну а если новые люди хотят прийти, как им узнать, будет кто-то в библиотеке или нет?
Да, это немножко проблема. Чаще всего, конечно, через Телеграм. Если у людей нет Телеграма, вот это уже проблема. Это правда. Ко мне уже по-разному. В Телеграме мы всегда пишем о том, как работать будет библиотека в субботу. Мы пишем об этом в четверг, чтобы у людей было 2 дня подумать и решить, поедут они вообще или не поедут. Ко мне уже бывали разные варианты. То есть был всплеск интереса после выхода вот этой публикации в Bayerische Zeitung. Люди как-то пытались просто через телефон как-то, по-моему, газета давала мой телефон. Вот. Были много немцев, которые некоторые хотели издать книжки. Совсем недавно, последний, кто у меня такой был экзотичный очень клиент, когда мне написал Ахим Рабус. Это один из преподавателей на факультете славистики. Он, по-моему, польский ведет. Я точно не знаю, я у него не была. И много других разных курсов. И он написал мне через Телеграм, потому что у него, оказывается, есть какой-то бывший коллега, у которого домработница переехала с Украины, и она очень хочет почитать русские книжки. И вот он мне написал в Телеграме, я позвонила этому бывшему коллеге. Он, конечно, только по телефону, ему было 85 лет или 84. Я ему сказала, вот, есть такая группа Телеграм. И мы поменялись с этой домработницей контактами, и она вступила в группу. Я думаю, что она уже пришла. Я не следила за дальнейшей судьбой, но...
Интересно.
Вот так вот.
Ну, для тебя конкретно это сколько получается в месяц, сколько часов?
Благодаря тому, что есть команда, уже намного меньше, потому что раньше была одна, я дежурила каждую субботу, это было, конечно, тяжело. Но я и жила во Фрайбурге, и еще не работала. Это было все-таки чуть полегче. Сейчас я как бы живу тоже во Фрайбурге, но меня здесь нет.
Ну да.
Потому что в ЛАР. Вот. Я, кстати, про это знала, и поэтому я пыталась все время уже подготовить, как бы, соломку подстелить. Сейчас где-то раз в месяц, в среднем, иногда 2 раза в месяц. Но мы как раз, в принципе, нам хватает. То есть каждый раз, каждая команда, да, мини-команда или там человек по одному дежурству в месяц, это идеально.
Пару слов про своих замечательных детей.
Ну да, у меня есть 2 детей, вот они.
Не-не, ну...
Ну, Нина и Георг. Нине 11 лет, Георгу 5.
И что они читают?
Здесь.
Ты знаешь, родились в Германии, да?
Да, родились в Германии. Для Нины, к сожалению, хотя изначально она была моим стилом для того, чтобы организовать библиотеку, пока что я не вижу никаких плодов, потому что она уже в состоянии читать сама, и она читает на немецком какие-то такие детские детективы, там, про девочек, там что-то.
Какие?
Какого ты сейчас читаешь?
Sea Walkers.
Sea Walkers. Walkers.
New Adults еще не стала темой. New Adults литература.
Нет. Ну, мне кажется, это и есть Sea Walkers, это вот про каких-то... Это что, про мертвецов? Или нет? Walking Dead? Нет.
А про что?
Она про людей. Это про детей, они идут на школу, и там у них просто... Они умеют...
Превращаться?
Превращаться в... Например, в рыбу или в какой-то там... И у всех есть один зверь, в который они могут превращаться, но это... У Sea Walkers это там, которые в воде живут, а у World Walkers, которые снаружи. Да. И у них всегда есть проблема.
Скажи, пожалуйста, а у тебя есть какая-то любимая русская книжка? Или была ли, когда ты была маленькой?
Ну да, про Дюню, или как ее зовут?
Дюне. Знаешь, да? Это это шведский автор. У нас, кстати, есть почти все ее книжки. Да, ты права, Нина, да. Ее легко читать. «Где же Дюня?» и «Все же я счастлива». 7 книг там в серии. Вот. Про второклассницу, которая есть лучшая подруга. У нее умерла мама у этой Дюны. Она только с папой живет. Потом, как ее лучшая подружка переезжает в другой город, как они расстаются. То есть там интересно.
А русские сказки или что-нибудь в этом духе ты читала? Горыныч, Павлига, Кощей Бессмертный.
Ну, я смотрела в театре.
Да, когда еще в Новосибирск ездила. А вот Гоша, у него больше, он больше в бенефициарах. из-за того, что я организовала библиотеку, потому что вот для него я действительно беру книжки, я ему читаю, и я замечаю, как это здорово, что есть большой выбор. Есть разные книжки, например, вот про эту машинку, я помню, там кто-то отдал книжку про машинку-кнопку, например.
Слушай,
он любит технику. Да.
Кстати, вот, допустим, да, такая классика, я начинаю вспоминать русских, ну, как бы Волков, это тоже не очень честный волшебник изумрудного города. Есть Буратино, я вспоминаю, кто вообще для детей что писал.
Сложно, вот тоже ты говоришь. Кстати, да? Потом тоже есть Лакуна, я тоже про это думала.
Носов писал, да, про каких-то таких мастеровых, ты говоришь, ему интересно.
Да, но там тоже много очень советского вот этого,
да,
реалий.
Да.
И вообще, в принципе, тяжелый язык. То есть это большая проблема.
Угу.
У нас нету...
Подожди, а Захадер?
Нету у нас Захадера.
Винни-Пух и так далее.
Это должны быть или совсем детские сказки такие легкие, да,
да,
для чтения. Или это должны быть переведенные на более облегченный язык классические книжки. И этого же совершенно нет. То есть, может быть, ты знаешь, что вообще это направление литературы, которое популярно, например, в английском языке. Когда берут, например, Конан Дойля и пересказывают для подростков
более,
да,
простым,
более простым языком, да, потому что там уже нет этих реалий устаревших и так далее, и так далее. Но на других языках этого нет.
А переводная детская литература, «Мумитроль», например, какой-нибудь?
Есть, да,
да.
Но мне кажется, она тоже, ну, по крайней мере, для Гоши она сложная.
Денискины рассказы?
По-моему, у нас есть Денискины рассказы.
Нет, но ты можешь себе представить?
Да, Денискины рассказы, кстати, да. Это вообще классика, и он хорошо пишет. Легко достаточно. И там же можно, если что, по ходу дела, когда рассказ, ребенка читаешь, ты можешь сам, например, делать предложение.
Не приходило ли тебе в голову что-то, что ты, я не спросила, ты хотела бы рассказать?
Кооперация с другими библиотеками. Например, у меня есть контакт в библиотеке в Эмендингене, которая еврейской общины. И я уже была у них летом, забирала их книжки, потому что у них есть часть книг на русском языке, которые у них дубли, например, не нужны. Они дали очень хорошую литературу. Вот. И недавно тоже мне Марина, ее зовут, она отправляла мне контакт. Одна женщина хотела принести, подарить книжки. И вот, вот мы с ней связались, и она это сделала, по-моему, 2 недели назад она была. Поэтому у нас есть кооперация. Я списывалась с библиотекой в Кёльне, потому что у них очень большой фонд. В Кёльне есть библиотека, типа «Друзья русской книги» она называется. Им уже 25 лет, у них 20 тысяч книг в фонде. Да.
А сколько у вас?
1000.
1000 все-таки есть?
Да. Ну, почти. Там 900, сегодня смотрела, 967.
То есть, значит, довольно много сейчас на руках. Ну, треть, наверное, на руках, да, сейчас?
Ну, где-то да, да. У нас более 600 читателей, но из них активных, я скажу так, навскидку, может, человек 40. Но они, это очень сложно следить, потому что они то ходят, то не ходят, кто-то уезжает, кто-то меняется обстоятельства. Но если смотреть чисто по карточкам, у нас 100 с лишним читателей. Ну, типа там 105, 110, я не знаю точно.
А нужны ли вам новые волонтеры, чтобы работать здесь?
Да. Да, это всегда пригождается, потому что, опять же, у людей меняются обстоятельства, да, у меня вот одна, получается, волонтер сейчас не может, по субботам она работает, потом у ребят, у них ребенок маленький, они, конечно, молодцы, они на полку делают, и все, они приходят с 9-месячным ребенком сюда дежурить.
Читают ли ваши читатели, ну, важно, наверное, очень много общения здесь, да, происходит?
Да, любят поговорить многие, не все, но...
Читают ли они на других языках? Ну, в первую очередь, конечно, на немецком.
Да. Ну, я думаю, да. Скорее всего, да. Я знаю, если случайно об этом заходит речь, что, как правило, это активные пользователи и городской библиотеки, штат-библиотек Фрайбург. То есть они и туда заходят, там берут книжки, и к нам. То есть, ну, это, мне кажется, закономерно. Если ты любишь книжки, то ты будешь по всем источникам пройдешься. И...
Есть ли люди, которые еще не читают на других языках, например, новенькие?
Да, конечно.
Украинцы и так далее.
Пенсионеры. Как правило, это пенсионеры, кто переехал из-за войны с Украины, кто читает на русском языке исключительно, у которых уже нет ни желания, ни возможности, ни шансов особо интегрироваться и читать в оригинале классику. Они читают только на русском, да.
Это был репортаж о русско-украинской библиотеке во Фрайбурге. Нашим гидом была библиотекарь Александра Зеленина. И мне хотелось бы упомянуть здесь, что на самом деле во Фрайбурге существует несколько библиотек такого плана. Есть итальянская библиотека, конечно, в итальянском районе Виваче, очень большая, там тоже речь идет о 1000 книг. по-моему, даже 3000 книг, есть румынская библиотека, есть даже японская библиотека, и я совершенно уверен, что если поискать, может быть, найдутся и дальнейшие библиотеки, может быть, не такие большие. И в наших немецких передачах мы, несомненно, об этом еще расскажем. Но мне хотелось бы упомянуть для тех, кто, может быть, не знает и не узнал голос, в нашей передаче звучали песни Веры Матвеевой.
Не ищи меня, пожалуйста, я ушла гулять по городу, полутенью полусвета, мимо заспанных домов. Я спасу от одиночества эти улицы и дворики, позабытые домами ради отдыха и снов, позабытые домами ради отдыха и снов.